С этого места все еще больше запутывается. Даже те, кто признает за назиданием некоторую долю истины, спорят меж собой о том, кем же этот лорд был. При многократном переписывании в книге вкрадывается немало ошибок и разночтений. Мейстера в цитадели учат копировать оригинал слово в слово, но светские писцы не столь ревностно относятся к своему ремеслу. Служители веры со своей стороны часто перетолковывают по-своему то, что находят непристойным или кощунственным. Назидание, непристойное от начала и до конца, мейстеры и септоны вряд ли копировали. Принимая во внимание, что списки этой книги исчисляются сотнями, хотя при Бейлоре благословенном сожгли не меньше, то переписчиками ее, скорее всего, были септоны, лишенные сана за пьянство, воровство и разврат. Школяры, так и не выковавшие себе цепь в цитадели, наемные писцы из вольных городов и, наконец, скоморохи, худшие из всей шайки. Все они, не стесняемые мейстерским уставом, склонны украшать текст, над которым трудятся. В случае с назиданием подобные украшатели старались добавить как можно больше сальных подробностей в любовные сцены. С годами одни добавления наслаивались на другие, и даже мейстеры цитадели, как уже говорилось, не могут с уверенностью назвать первоначального заглавия книги. Одно из наиболее спорных мест — это имя человека, ожидавшего Корианну Уайлд в гостинице у переправы, ежели такая встреча состоялась на самом деле. В копиях озаглавленных «Грехи плоти» или «Высокое и низкое» старейших и самых коротких его называют Сиром Боросом, вторым по старшинству из братьев Баратеонов. А в истории «Распутницы» или «Пороках рода людского» он превращается в самого лорда Робора. Однако о том, что случилось дальше, всюду пишется одинаково. Отцу и брату лорд велел удалиться, а девице раздеться. «Он ощупал меня с головы до пят», — говорится в книге. Поворачивал так и этак, приказывал наклоняться и расставлять ноги. Лишь удовлетворившись осмотром, лорд объяснил, зачем ее вызывают в столицу. «Тебя отошлют на драконий камень служить королеве Алисанне», — сказал он. «На самом же деле ты должна будешь соблазнить короля Джея Хэриса». «Король наверняка еще девственник», — продолжал лорд, — «и влюблен в свою сестрицу без памяти. Но Алисанна — дитя, а ты — женщина, которую любой мужчина желал бы иметь. Авось его величество, отведав тебя, забудет о глупой своей женитьбе. Может, потом он оставит тебя при себе, как знать. О браке, конечно, речи нет». Но у тебя будут слуги, драгоценности, все, что ты пожелаешь. Та, что греет постель короля, ни в чем не нуждается. Если принцесса Алисанна застанет вас на ложе вдвоем, тем лучше. Она девушка гордая и с неверным супругом не останется ни на миг. Если ты забеременеешь снова, о тебе и ребенке хорошо позаботятся, а родители твои будут щедро вознаграждены за оказанные тобой услуги. В истории «Распутницы» иногда прибавляется, что лорд Робор сам познал эту девушку и пробыл с нею всю ночь, но это, скорее всего, приписано позже чьим-то сластолюбивым пером. Можно ли этому верить? Трудно дать определенный ответ теперь, когда всех участников тех событий давно нет в живых. В том, что касается свидания у переправы, нам приходится полагаться на слова самой Корианны. Если кто-то из Баратеонов и вправду виделся с ней, то как знать, что он сказал ей на самом деле? Он мог просто дать ей указания касательно шпионства и доносительства, как всем другим девушкам. Архимейстер Крей писал в последние годы короля Джей Хэрриса, что встреча в гостинице — всего лишь неумелая клевета, выдуманная с целью очернить лорда Робера. Он даже приписывал эту клевету самому сиру Боросу, который под старость лет рассорился со старшим братом. Мейстер Рибен, первейший в цитадели знаток запрещенных и непристойных текстов, полагает со своей стороны, что эта сцена придумана для разжигания похоти блудниц и мужчин, которые ими пользуются. В простонародье всегда найдутся охотники послушать, как великие лорды и благородные рыцари бесчестят невинных дев, пишет Рибен. Сии истории позволяют им верить, что и высокородным мужам не чужды страсти низкого сословия. Быть может, это и так, но кое-какие вещи, известные доподлинно, позволяют нам прийти к собственным выводам. Мы знаем, что младшая дочь лорда Моргана Уайлда лишилась невинности в юном возрасте и произвела на свет незаконного сына. Мы можем с уверенностью предположить, что лорд Робер Баратеон знал об этом. Он был сюзереном Уайлда, и ребенка отдали на воспитание в собственный его замок. Мы знаем, что Корианна Уайлд вошла в число девушек, посланных на драконий камень. Весьма необычный выбор, если она предназначалась лишь для услуг королеве, ведь в королевстве имелись десятки других благородных девиц, чья непорочность не вызывала сомнений. Так отчего же выбрали Корианну? Не обладала ли она каким-то особым даром? Никто в ту пору об этом не поминал. Не было ли у ее родителей каких-то особых заслуг перед лордом Робером или королевой Алисой? Свидетельств этому нет. Сколько-нибудь правдоподобного объяснения, помимо той неприглядной правды, что описано в назидании юным девам, не существует. На остров ее послали не к Алисанне, а к Джей Хэррису. Говорят, что много лет спустя кто-то при хмельном Эйгоне IV вспомнил эту историю. Король будто бы рассмеялся и сказал, что лорд Робер, имея он хоть каплю ума, должен был сделать такое же предложение всем девушкам, отправленным на драконий камень. Ведь Десница не мог знать, которой из них больше понравится Джей Хэррису. Недостойные эти слова укоренились в простонародье, но мы, за отсутствием доказательств, можем смело забыть о них. В придворных хрониках сказано, что Септа Изабель, леди Люсинда и их подопечные сели на торговую галею «Мудрая жена» на заре седьмого дня седьмого месяца 50-го года и с утренним приливом отплыли к драконьему камню. Королева Алиса, отправив вперед ворона с известием об их приезде, тем не менее опасалась, что женщинам не откроют ворота. Страхи эти не оправдались. Маленькая королева с двумя гвардейцами встретила их еще в гавани, каждую приветствовала улыбкой и всем вручила подарки. Прежде чем рассказывать о том, что случилось дальше, вернемся ненадолго на Светлый остров, где жила с новым мужем и содержала новый двор Рейена Таргариен, королева Запада. Вспомним, что королева Алиса осталась не более довольна третьим замужеством дочери, чем женитьбой сына, хотя брак Рейена был куда менее важен, и была в этом не одинока, ибо Андроу Фармен, по чести сказать, казался странным избранником для дамы из рода драконов. Второй сын, даже и не наследник лорда, на 9 лет моложе жены, он был красивым юношей с голубыми глазами и длинными льняными локонами. В отцовском замке его презрительно называли наполовину девчонкой за мягкость и учтивость манер. Оруженосцем он был никудышным, рыцарем так и не стал, отец и старший брат намного превосходили его в воинском мастерстве. Лорд-отец думал послать Андроу в старомест, чтобы тот выучился на мейстера, но домашний мейстер Светлого замка ему отсоветовал, сказав, что у мальчика для этого маловато ума, да и грамоту он едва знает. Когда Риену спрашивали, отчего она выбрала себе столь неподходящего мужа, она отвечала так: «Он был добр ко мне». Отец Андроу к ней тоже был добр. Он приютил Риену на Светлом острове после битвы у Божьего Ока, когда король Мейгар требовал ее выдачи, а честные бедняки клеймили ее как грешницу и кровосмесительницу. Говорили даже, будто она вышла за сына, чтобы вознаградить за помощь отца. Лорд Фармен сам в свое время был вторым сыном, без особых надежд на лордство, и своего Андроу, несмотря на его недостатки, очень любил. Доля правды, возможно, в этом и есть. Но мейстер Смайк дал, как мы думаем, более верное объяснение. «Истинную любовь на Светлом острове», — писал он в цитадель, — «королева обрела не с Андроу, а с леди Элисой, его сестрой». У Элисы Фармен, 3 годами старше брата, были такие же голубые глаза и льняные волосы, но в остальном никакого сходства между ними не наблюдалось. Умная, острая на язык Элисса любила лошадей, собак, соколов, красиво пела, хорошо стреляла из лука, но больше всего любила ходить под парусом. «Скакун наш ветер», — гласит девиз фарменов, бороздящих западные моря с рассветных веков, и Элисса служила живым его воплощением. В детстве она больше времени проводила на море, чем на суше. Отцовские матросы смеялись, глядя, как она лазит по вантам наподобие обезьянки. В 14 лет она уже плавала вокруг родного острова на собственной лодке. В 20 путешествовала на север к Медвежьему острову и на юг к Бору. Порой, к ужасу лорда отца и леди матери, она высказывала желание отправиться далеко на запад и посмотреть, какие чудеса таятся по ту сторону закатного моря. Дважды, в 12 и 16 лет, леди Элисса была помолвлена, но женихов своих, как признавал с грустью ее отец, отпугнула. В Риене она нашла родственную душу. И они вместе со старинными подругами королевы Самантой Стокворт и Алейной Ройс скоро сделались неразлучны. Сир Франклин, старший сын лорда Марка, прозвал их тесный кружок четырехглавым чудищем. Андроу Фармен время от времени допускался туда, но не столь часто, чтобы счесть его 5-й главой. То, что Риена никогда не катала его на драконе, в отличие от своих подруг, говорит о многом. Возможно, впрочем, что Андроу, не будучи любителем приключений, отклонял ее приглашение сам.